Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует Папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни. Это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры-братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
Новости из Ватикана по-русски.
Девятого июня на месте праздника святых апостолов Петра и Павла Папа Франциск благословил паллии для новых 44 архиепископов-митрополитов и напомнил, что свидетельство первоверховных апостолов побуждает Церковь без промедления подняться на ноги и подвязаться подвигом добрым. В своей проповеди Святейший Отец размышлял о значении этих двух наставлений для сегодняшней христианской общины, участвующей в синодальном процессе. Когда святой Петр был брошен в темницу Иродом, ему явился ангел, разбудил и приказал встать скорее. Эта сцена, по словам папы, напоминает о Пасхе, потому что она содержит два глагола, присутствующих в рассказе о воскресении. «Разбудить» и «встать». Для Петра это было началом выхода из тюрьмы Ирода, а для церкви – призывом войти в динамику воскресения и позволить Господу вести нас теми путями, которые Он хочет указать. Однако часто мы сталкиваемся с такими формами сопротивления, которые мешают нам двигаться, в том числе с ленью или страхом перемен, что приводит к духовной посредственности. Нынешний синод призывает нас стать церковью, которая встает на ноги, не замыкаясь в себе, которая способна устремить взгляд за пределы, выходя из своих темниц навстречу миру. Нужно быть церковью, которая не ограждает себя священными стенами, но принимает каждого, церковью, в которой взращивается искусство слышания, диалога, соучастия под единым водительством Святого Духа. «Идите на перекрестки и приведите всех, слепых, глухих, хромых, больных, праведников, грешников». Всех. Это слово Господа должно звучать в разуме и в сердце. В церкви есть место для каждого. Вторая фраза взята из послания святого Павла к Тимофею. Оглядываясь на свою жизнь, апостол говорит: «Подвигом добрым я подвязался». Великая битва идет на протяжении всей истории, также и в наши дни, отметил папа. Многие не хотят принимать Иисуса, предпочитая следовать за собственными интересами и иными нетребовательными учителями. Святой Павел просит Тимофея и церковную общину продолжать его дело с неустанной заботой, проповедью и учением. Это увещание Павла является также словом жизни для нас. Оно помогает осознать, что каждый из нас призван быть учеником-миссионером, вносящим собственный вклад. Епископ Рима поставил перед современными христианами два вопроса. Во-первых, что каждый лично может сделать для церкви? И во-вторых, что мы можем сделать вместе, как церковь, дабы наш мир стал более гуманным, справедливым и солидарным, более открытым для Бога и братства между людьми? Мы не должны замыкаться в церковных кругах и в бесплодных дебатах, но, напротив, избегать такого извращения, как клерикализм, и помогать друг другу быть в этом мире закваской. Одним словом, мы призваны быть церковью, которая продвигает культуру заботы, нежности и сострадания к слабым, старикам, отверженным. По словам Папы, церковь призвана бороться со всеми формами деградации, чтобы в жизни каждого народа воссияла радость Евангелия. В этом и есть наш добрый подвиг. В конце проповеди епископ Рима напомнил о прекрасной традиции благословения палиев для архиепископов-митрополитов, а также приветствовал делегацию Вселенского Патриархата. «Спасибо вам за общий путь, ибо лишь вместе мы можем быть семенем Евангелия и свидетелями братства», — сказал Святейший Отец. Возглавив чтение молитвы «Анджелус» в торжество святых покровителей Рима Петра и Павла, папа размышлял о долгом и тернистом пути веры, который должен пройти каждый верующий вслед за апостолами Петром и Павлом от исповедания веры до того момента, когда вера начинает определять все происходящее в жизни. Евангелие дня приводит слова, с которыми Петр обращается к Иисусу. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр произносит это исповедание веры не от своего человеческого разумения, а потому что Бог Отец открыл ему это. Для рыбака Симона, прозванного Петром, это было началом пути. Пройдет немало времени, прежде чем смысл этих слов глубоко войдет в его жизнь, полностью его увлекая. Существует ученичество веры, через которое прошли также апостолы Петр и Павел, подобно тому, как это происходит с каждым из нас. Мы тоже верим, что Иисус – Мессия, Сын Бога Живого, но нам требуется время, терпение и много смирения, чтобы наш образ мыслей и действий полностью соответствовал Евангелию, отметил папа, подчеркнув, что Петр тотчас убедился в этом. Сразу же после исповедания веры он начал возмущаться, услышав, что Иисусу придется пострадать и умереть на кресте, потому что он считал это недостойным Мессии. «С нами происходит то же самое», — продолжил папа. «Мы повторяем символ веры, делая это с верой. Но когда сталкиваемся с жизненными невзгодами, теряем уверенность в себе и в своей вере. Мы протестуем, говорим Господу, что должны быть другие, более прямые и менее обременительные пути. Мы переживаем муки сомнений верующего человека, который верит в Иисуса, уповает на Него, но в то же время чувствует, что следовать за Ним трудно, и испытывает искушение искать иных путей, кроме пути Учителя. Святой Петр пережил эту внутреннюю драму, и это потребовало времени и зрелости. В начале пути сама мысль о кресте приводила его в ужас, но в конце жизни он мужественно свидетельствовал о Господе, вплоть до того, что был распят, согласно преданию, вниз головой, чтобы не быть равным Учителю. Апостол Павел тоже прошел через медленное созревание веры, переживая моменты неуверенности и сомнения, продолжил Святейший Отец, ссылаясь на явление воскресшего Христа святому Павлу на дороге в Дамаск, которое заставило превратиться будущего апостола язычников из гонителя в христианина и начать путь, не лишенный кризисов, неудач и постоянных мучений, которые сам Павел называл жалом в плоти. Путь веры не был легким ни для Петра, ни для Павла. Он не бывает легким ни для любого другого христианина, сказал далее папа. Павлу, так же, как и Петру, пришлось учиться быть истинным христианином постепенно, особенно в минуты испытаний. Завершая размышления, Святейший Отец сказал: «В свете этого опыта святых апостолов Петра и Павла каждый из нас может спросить себя, исповедуя веру в Иисуса Христа, Сына Божия, делаем ли мы это с сознанием того, что мы всегда должны учиться, или думаем, что уже все поняли? Как мы ведем себя в трудностях и испытаниях? Падаем духом и жалуемся, или учимся использовать их как возможность возрастать в доверии к Господу? Ибо Он, как пишет Павел к Тимофею, избавляет нас от всякого зла и хранит для небесного царства. Дева Мария, царица апостолов, да научит нас подражать святым апостолам Петру и Павлу, продвигаясь день за днем на пути веры». Духовное чтение. Святой Шарль де Фуко и призвание малого брата Иисуса. Продолжаем наш новый цикл духовного чтения, посвященный недавно причисленному к лику святых Шарлю де Фуко. Предлагаем вашему вниманию переведенное на русский язык и сохраненное в виде рукописи «Житие Шарля де Фуко», написанное одним из его последователей, малым братом Иисуса. Два года провел Шарль де Фуко прислужником в монастырях в Назарете и Иерусалиме. Два года в молитве и молчании. Много часов провел он на коленях перед святыми дарами, а в свободное от работы время медитировал над Священным Писанием, записывая свои мысли. Он живет простой и сильной духовной жизнью. В нем пробуждается глубокое дружеское чувство к Иисусу, которого он ищет в Евангелии и в святых дарах. Эти знаки, напоминающие нам о Спасителе, становятся средоточием всей его жизни. Его благочестие одновременно нежно и мужественно. Стоит перечесть его записи, озаренные вечным светом, и мы увидим перед собой интеллигентного, волевого человека, пытающегося оценить, до какой степени любовь Иисуса преобразила его сердце. Он прост и искренен, как дитя. За эти годы, проведенные в Назарете, брат Шарль открыл и в жизни своей утвердил еще одну характерную черту своего идеала, ставшего впоследствии и идеалом его учеников – доверительную, интимную дружбу с Христом, которая выражается прежде всего в поклонении Его Слову в Евангелии и Его присутствию в святых дарах. В то же время брат Шарль Иисуса все больше убеждается в том, что у него непременно будут «малые братья». Он часто записывает в дневник мысли вроде «Иисус хочет, чтобы я трудился над созданием этой двойной семьи». Он думал и о малых сестрах. И в 1899 году в своей хижине в Назарете он пишет второй проект устава. Там сохраняется идея бедности, но вся жизнь малых братьев должна быть сосредоточена на поклонении святым дарам. Он вписывает этот устав своим мелким, четким почерком в тетрадь для заметок, и он занимает ни много ни мало 250 страниц. Он хочет, чтобы его малые братья собирались в своих братствах. Так должны по его замыслу называться их монастыри. Вокруг Иисуса, как святое семейство в Назарете. Он хочет, чтобы поклонение святым дарам было непрерывным, чтобы в любое время дня и ночи кто-нибудь молился перед ними. Это было как раз время распространения такого рода молитвы, вылившейся в конце концов в форму монмартрского культа. Но для того, чтобы поклонение было непрерывным, нужны большие общины. Во втором проекте устава чувствуется попытка совместить это требование с требованием бедности, столь сильно прозвучавшим в первом проекте. Чтобы сохранить бедность, он хочет поселить своих братьев в слишком тесных домах. Он чертит планы, с точностью до сантиметра вымеряет площадь келий и всего здания монастыря. Именем Господа заклинает он никогда не нарушать этих правил. Он страшно боится, что его малые братья окажутся недостаточно малыми, не смогут быть настоящими бедняками. И все же этот устав, изумительно проникнутый духом Евангелия, определяющим даже его стиль, остается чистой теорией. Столь подробный устав можно написать лишь после многократной и многолетней практической обкатки. Так что второй вариант оказался столь же неосуществимым, как и первый. Ради поклонения святым дарам брат Шарль идет на предписание затворничества и увеличения числа братьев. Так, не отдавая себе отчета, он приближает свой устав к жизни тропистов, от которых сам уже ушел. Ему предстоит пройти в своем развитии еще один этап, прежде чем он до конца поймет свое призвание. И эта последняя форма, в которую выльется его идеал, окажется самой самостоятельной и дерзкой. Как и обе предыдущие, он откроет ее в собственной жизни. Шаг за шагом Бог подводил его к призванию, которое он постигал лишь по мере того, как по воле Иисуса осуществлял его в собственной жизни. По логике любви в сердце брата Шарля все сильнее развивалось стремление к миссии, безграничное желание нести Евангелие людям, в особенности самым бедным, самым покинутым. Он хотел бы, чтобы жизнь его малых братьев стала сплошным апостольством. Но как это сделать? Может быть, не надо слов, достаточно просто примера жизни в бедности и созерцании святых даров? А может быть, нужна активность? Это брату Шарлю еще предстояло открыть. И вот он вступает в этот заключительный этап своего развития. Он покидает Назарет, родину Иисуса, и едет во Францию, чтобы стать священником. Теперь он на это согласен, потому что понял, что сможет сочетать духовный сан с последним местом, с положением малых и бедных.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!